Привет, я Маша.
А я Наташа.
Я в Москве.
А я в Белграде.
Мы по-прежнему собираемся для того, чтобы обсуждать книги.
Каждую неделю по одной.
Посмотрим, какая книга попала в наш клатч в этот раз.
Мы пишем 6-й сезон, и мы дошли до последнего романа Джейн Остин. Поэтому в следующем сезоне у нас точно будет по кругу. Мы выберем какой-то роман, который мы уже обсуждали, обсудим его повторно. Или еще подождем.
Не, ну можно, конечно, обсуждать какие-то неоконченные работы и так далее. Но в целом, да, из как бы 6 канонических произведений Джейн Остин это последнее, которое мы обсуждаем. Но сейчас, правда, я слышала, что в канон еще включили «Любовь и дружбу», она же «Леди Сьюзен». Но мы подумаем, будем обсуждать это или нет. Хотя «Леди Сьюзен», конечно, тоже очень смешная.
Итак, что мы обсуждаем?
Мы, значит, говорим сначала про содержание коротенько, минут на 20.
Подожди, мы даже не сказали название романа.
А, да, точно. Окей, значит, мы обсуждаем роман Джейн Остин, который называется «Нортенгерское аббатство».
Я просто заставила Машу это сказать, поскольку я не могу это выговорить.
Окей, мне не сложно. Этот роман был опубликован первым из романов Джейн Остин. А, нет,
подожди. Нет, он был написан,
да,
первым. Первым написан, но опубликован был, по-моему, совместно с «Гордостью и предубеждением» в конце.
Нет, с «Доводами рассудка».
А, с «Доводами рассудка», сори.
Но уже после ее смерти. Это один из ее самых сатирических романов. Почему, мы расскажем чуть позже. Какой у нас план?
У нас план следующий, конечно же. У нас сначала содержание, мы вам расскажем, но там все женятся, ну или почти все.
Все, кто этого достоин, подожди.
И кто этого достоин? Извините, есть люди недостойные жениться.
Ну, в этом, да, в этом романе есть.
Есть, да, такие. Дальше поговорим о готических романах, поговорим о прекрасных персонажах. И поговорим, конечно же, о деньгах.
И о негодячках.
И о негодячках, да. Именно так.
Итак, содержание. Мы немножко позже будем говорить про роман «Удольфские тайны» Анны Радклифф, к которому этот роман Джейн Остин очень часто обращается. Но я скажу так, что как «Удольфские тайны», он разыгрывается, действие романа разыгрывается в нескольких географических точках, а именно в трех. Наша героиня, которую зовут Кэтрин, она дочь священника и живет, ну, в провинции. Это вот первая как бы географическая точка, в которой роман начинается, у нее дома, где-то там в провинции, где она живет со своими родителями и со своими 9 братьями и сестрами. Семья очень многочисленная, 10 детей. Отец священник. Второе место, где разыгрывается роман, это курортный город Бат. У ее родителей есть друзья, это помещики, которые живут по соседству. И поскольку они дружат, и Кэтрин их знает с детства, то они едут вот на курорт и берут ее с собой в качестве, ну, своей гости. Пожилая пара, скажем так, возраста ее родителей, они приглашают ее с собой, и она должна там в течение, ну, как обычно в те времена, там 6 недель, 2 месяца, она должна с ними провести в Бате. Это второе место. И третье место – это то самое Нортенгерское аббатство, в честь которого назван роман. То есть, несмотря на то, что он так назван, там как бы не вся история происходит. Значит, вот наша героиня, ей всего 17 лет, она выезжает на курорт, первый раз в жизни попадает в свет, знакомится там с 2 семьями. Первая семья по фамилии Торп, и вторая семья по фамилии Тилни. Торпы – это знакомство происходит случайно, но там глава семейства – мать, потому что отца нет. Она какая-то старая подруга той женщины, с которой Кэтрин приехала в Бат. И у нее есть дети. Там их тоже несколько, нас интересуют 2. Это Изабелла и Джон. Изабелла становится тут же… Она одного возраста с Кэтрин, но примерно чуть постарше. Они тут же становятся ближайшими подругами. Джейн Остин очень иронично описывает, что в течение 3 дней они просто достигают максимального уровня близости, потому что они подкалывают друг другу платье во время танца и уже называют друг друга по именам, ну, как не мисс Торп, Кэтрин ее называет, а просто Изабелла. Вот, это как бы просто максимальный уровень близости. И у Изабеллы есть брат, которого зовут Джон, который учится вместе с братом, как выясняется такое совпадение, учится вместе со старшим братом Кэтрин. И старший брат Кэтрин влюблен в Изабеллу, а Джон Торп решает, что он влюблен в Кэтрин. Ну, как бы там есть некий секрет, который состоит в том, что Изабелла и Джон уверены, что семья Кэтрин Морланда, они как бы богатые. Не знаю, откуда у них это убеждение, непонятно, но почему-то они думают, что это очень выгодные для них партии. Поэтому предполагается, что Изабелла выйдет замуж за брата Кэтрин, а Джон женится на самой Кэтрин, потому что, типа, это для них обоих, а они не богатые, это очень выгодные партии. Поэтому они очень сильно к этому стремятся. А на балу Кэтрин знакомится с главным героем всей этой истории. Его зовут Генри Тилни. Он священник молодой. Он как раз из богатой по-настоящему семьи. Его отец генерал, и он владелец этого самого Нортенгерского аббатства. Тут нужно сказать, что Кэтрин под влиянием Изабеллы увлекается очень готическими романами. В частности, они с ней вдвоем читают готический роман Анны Ратклифф, который называется «Тайны Удольфа». Или по-русски он, кажется, просто называется «Удольфа». Про этот роман мы расскажем чуть позже. И вот под влиянием вот этой готической литературы, которой она безумно увлечена, ей кажется, что место, где живет Генри Тилни, в которого она влюбляется, это что-то невероятно романтическое. И когда его сестра, с которой она тоже, ну, как бы сближается, хотя не настолько, как с Изабеллой, приглашает ее погостить, она просто безумно счастлива, потому что мало того, что она окажется в одном доме с Генри, в которого она влюблена, она еще, кроме того, окажется в настоящем аббатстве. Это вызывает у нее полнейший восторг. Она едет в эти гости, рассчитывает, опять же, провести там какое-то количество недель. И со стороны отца Генри Тилни она видит явное поощрение. То есть он почему-то очень хочет, чтобы Генри на ней женился. Против чего она, конечно же, не возражает, потому что Генри ей очень нравится. И вот это вот расположение его отца, ей это очень льстит, дружба его сестры, все прекрасно и замечательно, но в какой-то момент почему-то, совершенно необъяснимым образом, расположение генерала резко меняется, и он просто выгоняет ее из дома совершенно неприличным образом. Это прям нарушение всех светских норм. Но, честно говоря, может быть, потом это обсудим. Это как бы и сейчас было бы даже в наше время весьма вообще странный поступок. Она находится довольно далеко от дома. Она совершенно одна. У нее нет ни слуг, никого. И как бы в те времена было принято,
что... И денег. Главное, и денег.
Да, об этом он даже ее не спрашивает. Но в те времена было принято, что если девушка гостит, то дальше она с мужчиной-слугой. Ее отправляют в карете, по крайней мере, до ближайшей почтовой станции, а в идеале до дома. Ее сопровождают, никто ее одну не бросает и так далее. Генерал просто велит ей собрать манатки в течение ночи, и на следующее утро в 7 утра он хочет выставить ее из дома без сопровождения, без кареты, просто на почтовых лошадях. Это совершенно, ну, просто нарушение всех возможных правил. Это, и помимо того, это для нее на самом деле достаточно опасно. Опасная история, но, тем не менее, она, к счастью, одолжив у своей подруги мисс Тилни денег, добирается счастливо до дома, хотя, конечно, сердце ее разбито, потому что она полностью уверена, что с Генри она рассталась навсегда и больше никогда его не увидит и так далее, но... Конечно же, как всегда у Джейн Остин, все заканчивается хорошо, потому что Генри приезжает к ней и делает ей предложение, несмотря на то, что его отец против этого брака. Какое-то время они тайно помолвлены, но это как бы заканчивается в течение нескольких фраз, потому что в какой-то момент генерал Тилни меняет гнев на милость в очередной раз и разрешает им пожениться. Вся эта история как бы занимает чуть меньше года, и в итоге все заканчивается хорошо, свадьба, все замечательно.
А ей 18, ему 26.
24, короче, по-моему.
Неважно.
Неважно. Они молоды и прекрасны, у них вся жизнь впереди.
Что у нас? Готический роман? Там стёб о готическом романе, да, идет, да, да. И о романах в целом. Литература играет важную роль,
да,
в светской,
да, да,
жизни.
Это, этот роман, он очень сильно о литературе. Помимо Удольфа, там упоминается еще очень много других произведений. Ну, большинство из них готические, но наша героиня увлечена именно вот этим жанром. Но в целом там вообще очень много говорится про литературу, и Джейн Остин даже впадает в совершенно нехарактерные для нее теоретические рассуждения иногда от собственного имени, иногда от имени Генри Тилни, и говорит о какие-то суждения о литературе, о романах, о сравнении романов с другими жанрами литературы и так далее. Обычно она этого не делает, а вот здесь даже есть вот некие лирические отступления.
Возможно, именно поэтому это был первый роман. Она так замахнулась на какое-то участие в общественной жизни, а потом этот роман права купили, долго не публиковали. потому что он из-за этого, ну, немножко скандальненький.
Ну,
наверное, был в тот момент.
Да, мы с тобой это обсуждали, когда вот обсуждали книгу про Джейн Остин, да, но с точки зрения издательского бизнеса это довольно понятная история, потому что романы Анны Радклифф, которая была очень плодовита и очень популярна, помимо Удольфа она написала еще довольно большое количество, в отличие от Джейн Остин, которая написала всего 6 романов, Анна Радклифф написала их довольно большое количество, и они были безумно популярны в то время, когда они выходили. Ну, то есть она, грубо говоря, автор бестселлеров современным языком. Типа там, ну, я не знаю, с кем ее сравнить, Дарьи Донцовой. Я не сравниваю литературные таланты, я сравниваю тиражи, да, то есть популярность. Она очень популярный автор, ее новинок ждут, они как горячие пирожки там раскупаются и так далее. И тут выходит совершенно никому неизвестная писательница, у которой вся книга просто посвящена стёбу на Анне Радклифф, причем достаточно такому, ну, незавуалированному. То есть она выставляет вот эту готику просто на посмешище. Причем не просто выставляет на посмешище жанр, да, а она конкретно называет роман, над которым она смеется. И поэтому, ну, я могу понять издателей, которые как бы боятся такое печатать.
Но в итоге все равно напечатали. Стёб начинается еще, когда они находятся в Бате. И дальше она уезжает в аббатство. И вот тут-то Стёб разворачивается по полной программе.
Но надо сказать, что она специально делает... В сюжете есть параллель, то есть помимо того, что героиня постоянно говорит про эту книгу, но там и сюжетные параллели тоже есть. Я расскажу немножко про роман «Удольфские тайны», который я на самом деле даже в свое время читала, хотя плохо помню. И вот
сейчас что для... тебя сподвигло?
А я потому что прочитала Джейн Остин, и мне стало очень интересно. И я должна сказать, что я прочитала его с интересом. Он довольно прикольный, то есть он не скучный. Анна Радклифф писал, ну, как бы в то же время, что и Джейн Остин, она современница, хотя она прожила более долгую жизнь. Он довольно интересный. Конечно, он не написан, знаешь, в жанре современных триллеров, к которым мы привыкли, когда события идут одно за другим. Конечно, он немного растянут, он такой размеренный и так далее. Но сюжет там довольно захватывающий. Коротко, сюжет примерно такой, что там есть молодая девушка тоже, которую зовут Эмили. Она француженка. Она влюбляется в молодого человека, но она находится во власти своего жестокого опекуна, злодея Монтони, итальянца, который, значит, запирает ее в этом самом замке. Замок такой заброшенный, половину комнат заперты, там, естественно, вот эти подвалы, переходы, бесконечные темные лестницы, ну вот как бы готика, да, и, значит, она долгое время тусит в этом замке без возможности оттуда выбраться и подвергается всяким преследованиям, нападкам, попыткам похищения и прочим, значит, козням. В конце концов, ей удается оттуда сбежать и воссоединиться со своим возлюбленным. Параллели в сюжете Нортенгерского аббатства и Удольфа очевидны, да, то есть Джейн Остин их делает специально. Действие Удольфа тоже разворачивается не только в Удольфском замке, а еще в нескольких местах, потому что героиня путешествует по Европе, она француженка, потом она едет в Венецию, потом она едет, значит, в этот замок и так далее. И как и наша героиня, которая тоже сначала живет дома, потом едет на курорт, потом едет в аббатство. Ее тоже преследует злодей. Это, значит, генерал Тилни, и в конце она тоже воссоединяется со своим возлюбленным Генри. Параллели сюжетные есть, и они, конечно же, сделаны абсолютно намеренно. И она об этом довольно откровенно пишет в романе, на самом деле, Джейн Остин, что ее очень сильно забавляют вот эти вот черно-белые персонажи, вот этот черный злодей Монтони, который просто идет на все, чтобы испортить жизнь нашей героини, преследует ее, подвергает гонениям и так далее. Потом она оказывается в этом таинственном замке, там очень много уделено внимания. Там есть такой эпизод, где там за некой завесой тайной находится некий тайный предмет, и все уверены, что это, ну, когда читаешь, я тоже помню, потому что наша героиня, она там тоже читает этот роман, да, и она тоже вместе с Эмили думает о том, что же прячется за этой завесой. А я помню, что когда я читала, я тоже думала, что же за этой завесой, и я тоже была уверена, что там труп. Но там оказалось в итоге Не знаю, стоит ли произносить этот спойлер, но там оказывается восковая кукла.
Мадам Тюссо.
Ну, просто. Типа да. В общем, наша Кэтрин, ее мозг, а она очень молодая девушка, ее вот интеллект, он немножко затуманивается от этой вот готики, которой она себя пичкает усердно. И поэтому она как бы не может тоже воспринимать вполне адекватно действительность. И Джейн Остин это очень смешно и очень так вот сатирично, очень иронично показывает, что вот это вот увлечение готической литературой, оно, конечно, пагубно влияет на мозг.
К добру не приводит.
Не приводит. Но при этом в итоге-то оказывается, что ей, видимо, в какой-то момент, может быть, ей стало жалко героиню, может быть, она подумала, что это будет хороший тоже поворот сюжета. Но в итоге сначала она развенчивает полностью вот эту всю историю, и она просто подвергает нашу героиню ужасной совершенно, знаешь, такой сцене такого испанского стыда, когда она, значит, подозревает отца.
Куда-то там спускается, да, и подозревает отца чуть ли не в убийстве.
Да, в убийстве своей жены. То есть она как бы полностью ассоциирует его с Монтони, со злодеем черным, который в Средневековье, а действие Удольфа происходит в 16 веке, а мы, я напоминаю, в 19-м, который уже как бы, ну, достаточно недалек от нас.
Далеко,
и, да. И там, собственно говоря, знаете ли, убийство жены – это не такая частая вещь в цивилизованном английском обществе. Вот. Но она, значит, подозревает этого отца, своего возлюбленного, в том, что он убил собственную жену, отравил ее, а, возможно, не отравил. Возможно, он ее спрятал.
Она все еще жива.
Да.
Жива и ходит по замку.
Вот. То есть он похоронил.
То есть не по замку, а по аббатству.
Да.
Аббатство и замок – это насколько отличимые вещи?
Не, а там как бы идея в том, что это же происходит от Генриха VIII, который, когда сменил религию в Англии, да, и отказался от католичества в пользу как бы протестантства, но на самом деле не протестантства, а как бы англиканства, модели, да, он, соответственно, отнял все монастыри у католиков, и все аббатства католические, да, где монахи жили, он, собственно говоря, ну, либо забрал себе, либо там роздал своим там этим друзьям, дворянам там и так далее. И, соответственно, вот эти поместья английские, которые называются аббатствами, они реально раньше были аббатствами, то есть там жили монахи. Поэтому Кэтрин ожидает, что вот она приедет и увидит там узкие стрельчатые окна, кельи и так далее, и так далее. Вот, а встречает совершенно, да, современный дом. Ну вот, то есть очевидно, что предкам генерала Тилни досталось вот это вот бывшее аббатство, которое им разрешили превратить в свое поместье. И вот, соответственно, как бы развенчав всю эту историю полностью, она все-таки, пожалев, видимо, может быть, свою героиню, возвращает ее к тому, что отец Генри Тилни действительно оказывается, ну, не злодеем, но уж, по крайней мере, дураком, который под влиянием своих эмоций нарушает действительно и правила приличия, и правила гостеприимства, и подвергает совершенно невинную девушку совершенно неоправданной опасности, и, в общем, поступает с ней весьма некрасиво.
В общем, это довольно смешные пассажи в книжке.
Да, да, это очень
в любом
смешно.
Случае. Даже если не читать оригинал того, что она высмеивает. Давай поговорим о самих персонажах. Вот мы хотели обсудить там плохишей и хороших персонажей, но сама Кэтрин, она какая-то недостаточно понятна. Джейн Остин с самого начала пишет, что это такая заурядная героиня, которая не должна была стать героиней. И вот она родилась в этой многодетной семье. Но до самого конца книги так и непонятно, почему он в нее влюбляется.
Но
что
это
он,
да,
в ней такого нашел.
Она единственная из героинь Джейн Остин, которая не однозначно красива. Потому что у Джейн Остин героини всегда красивые. Это тебе не Джейн Эйр, это не Шарлотта Бронте, которая про свою героиню, ну, как бы откровенно напишет, что она некрасивая. У Джейн Остин всегда героини красивые. И Элизабет Беннет красивая, и Эмма очень красивая, про нее все это говорят. Сестры Дэш вот очень красивые. Всегда ее героини описываются как красивые девушки, которые выделяются своей красотой. Вот Кэтрин Морланд единственная ее героиня, которая, ну, простенькая. Она хорошенькая, про нее сказано, но простенькая достаточно. А в детстве так и вообще неинтересная, скажем.
Гаденький
так.
Утенок.
Да.
Гаденький утенок был в детстве. Ну, вообще непонятно. Там и характер непонятен, и ничего. Вот эта 17-летняя девочка приезжает на курорт, почему-то с ней тут же знакомятся, в нее тут же влюбляются. Она как-то ведет себя правильно, ничего не нарушает. В общем, мне ничего не понятно.
Не, на самом деле с ней как раз-таки особо никто не знакомится. Генри Тилни с ней познакомил строитель бала, потому что так было принято, когда девушка приходит на бал, ее должны были... Ей находили пару, если у нее никого не было, и находили пару. И, видимо, он тоже был не занят, и вот их как бы вот соединили, чисто по случайности. Ты знаешь, ну, во-первых, Джейн Остин довольно смешно описывает, здесь как бы есть инструкция некая, дается, как привлечь молодого человека. Нужно быть дурой, нужно восхищаться им, что она делает совершенно искренне, причем без всякой игры, потому что она действительно восхищается, она понимает, что он умнее, образованнее и вообще он красавчик. Она еще помимо этого совершенно невежественно, ни в чем не разбирается, смотрит ему в рот и поэтому он в нее влюбляется. Ну и плюс, поскольку она очень простодушная, она по ней явно видно, что она в него влюблена. И это, конечно, ему очень льстит. Джейн Остин объясняет это так, что она дурочка, и она в него влюблена. Поэтому, ну,
что
плюс
нам
она...
это уже недоступно. Эти советы недоступны.
Нет, ну, плюс она честная, она хорошая, она добрая. Очень показана нежно, ну, как бы, поскольку Джейн Остин со своими братьями были теплые очень отношения, ну, по всем ее романам, очевидно, что вот эта братско-сестринская связь для нее важна. И там очень ярко показано, насколько она любит своего брата. Она как Фанни Прайс. То есть она к брату очень привязана, она очень за него, она очень трепетно к нему относится, искренне за него радуется и огорчается и так далее. И это, конечно, ну, довольно трогательная такая классная черта, приятная. Поэтому Генри, у него хватило интеллекта это оценить.
Все, рецепт найден. Жалко, он не работает, когда вам в два раза больше. Так, давай тогда к плохишам перейдем. Ты хотела плохиши обсудить.
Да, плохиши. Ой, ну тут совершенно очаровательные злодейки. Ну, как бы не злодейчики, а вот эти вот. Ну, как бы я не буду говорить про генерала Тилни, который тоже достаточно забавный. А вот эти вот Изабелла и Джон Торп, они очень смешные. Там очень смешно показано, что, с одной стороны, Кэтрин как бы влюбляется в Изабеллу, она ее прям, ну... Как
наивно,
бы очень.
Изабелле 21, Кэтрин 17,
да,
и она прям заглядывает ей в рот.
Да, она увлечена ей безумно, ну плюс Изабелла посоветовала ей прочитать Удольфа, понимаешь? Поэтому она действительно воспринимает, ну то есть она просто от нее в восторге. И с одной стороны... Она от нее в восторге, а с другой стороны, Изабелла описывается периодически глазами Кэтрин, а периодически глазами Джейн Остин. И мы видим, что Изабелла на самом деле очень ушлая такая девица, которая, с одной стороны, очень нацелена на собственную выгоду, но, с другой стороны, недостаточно умна, чтобы понять, в чем эта выгода состоит. Она, конечно... Ну, забавный персонаж, плюс у нее, ну, как бы всегда персонаж делается забавнее, когда у него есть какие-то определенные черты, ну, какие-то вот повторяющиеся черточки. И у Изабеллы это есть, потому что она не в состоянии выражать свои чувства нейтрально. У нее всегда они на максимум выкручены. Но это вот такое у нее, это специально так вот, как бы она это считает, что это очень привлекательно, но на самом деле это очень смешно, потому что она никогда не использует никакие прилагательные в нейтральной степени. У нее всегда все либо прекрасно, либо ужасно. Как бы середины
это
нет.
Это очень утомляют такие люди, очень утомляют.
Да, 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 да.
Такой накал
очень.
Страстей.
Но она вот все время в таком вот либо полнейшей эйфории, либо полнейшем отчаянии находится. А Джон, он тоже очень смешной, потому что он как бы...
Эти лошади, сколько я купил, сколько я потратил, сколько моя лошадь может проехать. Ну,
так
ужасно.
Это же абсолютно... Наташ, это же абсолютно безвременный,
жизненно.
Вечный образ.
Паттерн поведения.
Потому что вот эта история про то, сколько стоит моя тачка и сколько я выпил на последней тусовке, ну скажи, что это сейчас не говорят мужики. Да, абсолютно то же самое, особенно, ну, помоложе, да, сейчас, может быть, уже нет в нашем возрасте.
Те, кто дожили до нашего возраста, остались в уме, уже не говорят.
Да, уже просто чуть-чуть, ну, как бы реже. Скажем так, не то чтобы совсем не говорят, но реже. Но согласись, что для более молодых мужчин вот это вот, ну, это был практически, знаешь, метод отбраковки такой, когда мужик постоянно говорит о том, сколько стоит его машина и сколько он может выпить. Ну, это же как бы...
Понятно, да.
Совершенно характерный признак. Я миллион парней, как бы, ну, парни еще тогда, это еще не были мужчины, это были парни, да, но я просто миллион вот этих вот парней встречала, которые со страстью и с увлечением рассказывали о том, сколько они могут выпить. И им казалось, что это просто вот, ну, высшая степень героизма.
А ты думаешь, что это героизм
был?
Ну,
с их точки зрения, да. Ну, и он это вот тоже рассказывает о том, сколько вина было выпито на его последней вечеринке. И я просто читаю, думаю, 200 лет прошло.
Ничего не меняется. Это то, на чем можно посмеяться в начале книги, а дальше уже идет готическая тема. Потому что сначала тачки и поездки, и бухло.
Ну, это правда очень смешно, потому что действительно образ Джона Торпа, он смешной прежде всего тем, насколько он современный.
А мы хотели деньги обсудить, без денег никуда. Весь этот роман сводится к деньгам.
Да.
Ну, как бы так неявно начинается про деньги, но вот в конце, по-моему, в большинстве других ее романов деньги все-таки фигурируют как нечто известное, то есть состояние всех известно всем. А здесь получается, что было некоторое заблуждение о том, сколько у Кэтрин денег.
Но как бы за что мы любим Джейн Остин? За то, что она всегда оставляет нас не только с тем, что ее герои счастливо женаты или там счастливо поженились и проследовали к алтарю, да? Это, опять же, не как в Удольфа, да? Когда возлюблен, там, соединились, наконец-то, значит, сердца любящие и как бы вот счастье. Нет, у Джейн Остин счастье всегда имеет определенное количество там сотен или тысяч фунтов. И мы знаем, сколько. То есть мы оставляем героев не просто счастливыми.
Разбитого корыта, но нет, счастливыми, а
да,
с,
да, да.
С денежками.
То есть мы не просто, они не просто женятся, но мы знаем, что после того, как они выйдут из церкви, им будет на что жить. И это очень приятно.
И вот эта вот вся финансовая часть, она раскрывается буквально в последних главах, потому что она очень подробно описывает, сколько там денег, что Кэтрин дали 3500 приданного. В общем,
что, кстати, не так уж мало, учитывая, что Генри довольно богатый. Ну, то есть у нее всегда вот эта экономическая история, она всегда очень подробно описана и не вызывает никогда никаких сомнений. Но надо сказать, что именно в этом романе вот первый раз и единственный у меня были некоторые сомнения, потому что там сказано, что ее отец довольно состоятельный приходской священник, потому что помимо того, что у него есть свой приход, у него есть, как бы он служит, да, в этом приходе, но помимо этого он владелец еще какого-то количества приходов, где, соответственно, получается, служат его подчиненные, да, где он не как служащий, но еще и собственник.
Пирамидка. Пирамидка, это пирамидка. Можно. Ну что?
Ну ладно, окей. Короче, он собственник. Я просто к тому, что, тем не менее, он всего лишь приходской священник. Пусть даже у него есть, помимо его зарплаты, какие-то еще независимые источники дохода. Но у него, простите меня, 10 детей.
10. Это какое-то невероятное число. И ее мать описывается как жизнерадостная женщина, которая вырастила весь этот десяток.
Выводок, да.
И всего, по-моему, две служанки было. Две помощницы по дому.
В общем, идея в том, что явно не описаны люди, которые купаются в деньгах. Но при этом каким-то образом показано, что, тем не менее, они каждому из своих детей могут дать какие-то деньги. Хотелось бы понимать, откуда.
Хорошо экономили. Возьмем с них пример.
Ну да. То есть, если Кэтрин дали 3500 фунтов, ну, очевидно, что, наверное, другим дочерям примерно похожая сумма припасена, потому что, ну, вряд ли они припасли ее только для старших. Мы можем сказать, читайте Джейн Остин, читайте «Нортенгерское аббатство». Это реально очень смешная книжка. Получайте удовольствие от отрицательных героев, они великолепные. И, в общем, Джейн Остин!
Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клатч».
Ждем вас на следующей неделе.